Республика Кыргызстан отметила год с момента перемены власти. После предыдущей революции тюльпанов в Бишкеке начали выпускать сувениры, например, войлочные браслеты из тюльпанов. Даря мне такой браслет, коллега заметила, тюльпанчики, правда, не раскрылись, но какая революция, такие и тюльпаны. События в прошлом году эксперты оценивают вообще по-разному, от переворота до революции. В интервью с омбудсменом Киргизии Турсунбеком Акуном я использовала нейтральное выражение «смена власти». Так какие задачи стоят перед страной через год и один день после отстранения от власти Курманбека Бакиева? Турсунбек Акун.
Ну, во-первых, наше мнение, большинство людей, населения Кыргызстана, считает, что действительно это была, все-таки это была всенародная революция, которая это продолжение мартовской революции, когда было 24 марта. Но там произошла смена власти, и на этом и закончилось. На этом и закончилось, никакого движения, никакой реформы не производился, знаете. И он не оправдал доверие народа. И он начал там гонения над лидерами оппозиции и тому подобное. И вот повысил тарифы на электроэнергию, теплоэнергии. И вот народ не стерпел и провел вторую революцию 7 апреля 2010 года. Поэтому это все-таки была народная революция. А то, что сейчас предстоит перед народом, что у нас предстоит? Сейчас, конечно, произошла смена власти, мы приняли конституцию нашей страны, мы избрали парламентский путь развития в Кыргызстане. Кроме этого, мы, конечно, понизили тарифы на электроэнергию, теплоэнергию. Кроме этого, у нас мы сформировали легитимные органы власти и президента, и парламента. Я имею в виду и кабинета министров. Мы провели открытые, честные, якобы, президентские, но честные, прозрачные выборы, которые признали международное общество. И тем более, Бичобусе признал, что все-таки это было действительно на прозрачные выборы. Но теперь предстоит, нам надо все-таки время перед премьер-министром, перед президентом, что нам надо сейчас, главная задача, хорошо провести президентские выборы, которые ориентируются, состоится примерно в октябре месяце этого года. И кроме этого, конечно, нам надо сейчас поднять экономику нашей страны, потому что сейчас действительно положение очень тяжелое. Дороговизна наступает, бензина дорожает. И у нас независимость перед Российской Федерацией, перед Казахстаном увеличивается. Все-таки проблемы у нас имеются. Но несмотря на это, уже парламентская форма управления дает свои плоды. Если раньше оппозиция находился на улице, когда мы были оппозиционерами, сейчас оппозиция вошла внутрь Белого дома, внутрь администрации президента. А потому что уже парламентская форма оправдывает, потому что они открыто, вот две фракции парламентской, Армамус и Атамекен, они открыто критикуют представителей коалиционного большинства. Это вот большое достижение. И вот в этом и открытость. И самое главное, что народ сейчас очень организовал сильный контроль над властью. Вот главное достижение наше.
У вас, как у омбудсмена, работы в последнее время стало больше или много уже проблем решены?
Во-первых, когда была при Бакиева, там была гегемония одной фракции, фракция Ак-Жол. Это бакиевская фракция. И они, конечно, оказывали большое влияние, большое давление на омбудсмена. И решение одной фракции было окончательное. Поэтому, конечно, мы чувствовали немножко не очень свободный омбудсмен. А сейчас, вот, когда уже наступило другое время, другой парламент уже, омбудсман стал независимый, омбудсман стал свободный, он стал уже более прозрачный. Я думаю, что и парламент, и депутаты парламента хочет оказать давление на омбудсмана. Но, к сожалению, это давление у них они не могут добиться, потому что институт омбудсмана, у него хорошие законы, которые отвечают требованиям Министерской комиссии БДПЧ области, которым приняты в 2002 году. Поэтому некоторые парламентарии хотят разработать законопроект, который ограничивающий действие деятельности института омбудсмана. Но большинство парламентов их не поддерживает. Институт омбудсмана Кыргызстана – это один из самых сильных институтов в регионе.
Тем не менее, я знаю, что на вас оказывалось давление, в том числе людьми, разделяющими радикальные религиозные взгляды.
Да, к сожалению, есть такой товарищ, Турсунбай Бакиров, это бывший омбудсман. И он, этот товарищ, хочет, чтобы все кыргызстанцы читали намаз на 7-м этаже Белого дома и совершили намаз. И кроме этого, он является одним из поддерживающих религиозно запрещенной партии Хизбут Тахрир. Он постоянно их крышевал. Конечно, этот человек оказывает очень большое давление. Он организовал очень 6 комиссий, это из кадровой службы, из генеральной прокуратуры, инспекции по труду, из депутатской группы, еще из комитета по правам человека. Он организовал 6 комиссий в течение 4 месяцев. Оказал беспрецедентное давление на институт омбудсмена. Но у него нет будущего. Но мы сейчас, я думаю, что скоро у меня предстоит доклады перед парламентом. Я думаю, что мы выдержим это и с честью выходим из этого тяжелого положения.
Ну а если говорить вот о таких радикальных течениях в обществе, вы сказали, что они не пользуются большой поддержкой, но многие страны имеют опыт подобного рода радикализма, и даже несмотря на то, что это может быть небольшая группа людей, эта группа людей в силу агрессивности оказывает достаточно серьезное влияние на развитие политических процессов в стране, на возможность страны продвигать демократические реформы. Насколько серьезна эта угроза в Кыргызстане?
Ирина, вот во время Бакиевского правления, где-то 2007 года, примерно 2006 года, запрещенная партия Кыргызстана имела определенное влияние, потому что власть против них работала несправедливо. Их сажали там, прекратили, прекращали их деятельности, преследовали. Но сейчас сегодняшняя, нынешняя власть поступает очень мудро. Они просто не обращают им. Не обращает никакого, не преследует, грубо говоря, не сажает, не возбуждает уголовное дело, просто делает вид, что ничего нету. Поэтому сейчас деятельность запрещенной партии Хизбут-Тахрир сведена на нулю, грубо говоря. Не на нулю, а какой-то на низкий процент. Поэтому они какой-то оказать какое-либо влияние на развитие политических событий в Кыргызстане, политические процессы, по-моему, они не могут оказать какое-либо содействие. Поэтому, конечно, ислам здесь возрождается, сам традиционный ислам возрождается, увеличивается количество мусульман. Но это не значит, что это все-таки ислам – это спокойная, миролюбивая религия. А Хизбут-Тахрир как такова, сейчас влияния много не имеет.
Напомню, мы беседуем с омбудсменом Киргизии Турсунбеком Акуном. Еще один болезненный момент, где складывается впечатление, по крайней мере, со стороны, что правительство делает вид, что ничего не происходит или вообще ничего нет, это межэтнические отношения. Ваш доклад по этому поводу был раскритикован некоторыми правозащитными организациями, в том числе Human Rights Watch, которые сочли, что вы обвинили в разжигании конфликта прошлым летом узбеков. Как вы сейчас оцениваете уровень напряжения в межэтнических отношениях?
Во-первых, это неправильное толкование, на деле. Некоторые правозащитные организации, в том числе Human Rights Watch, некоторые правозащитники в Кыргызстане. Я не обвиняю в своем докладе, в своей комиссии, независимой комиссии. Члены комиссии не обвиняют только узбекский народ. Мы не обвиняем народы, кыргызов и узбеков. Народы здесь не виноваты. Граждане узбек, которые копают на поле, в чем здесь его вина? Или кыргыз, который находится в горах, скотоводы, в чем их вина? Вина в том, вина в некоторых людей, которые организовали это дело, и со стороны узбеков, и со стороны кыргызов. Со стороны узбеков были Кадыржан Батыров, Имам Абдрашулов, Джалалидин Салахиддинов, Абдулаева и тому подобное. И со стороны кыргызов тоже были. Мэр города Ашра, нынешний мэр города Ашра, Мурзахматов, Мелис и другие. Поэтому я не обвинял только одного узбека. Здесь и вина есть определенные некоторых кыргызских лидеров. Поэтому некоторые правозащитные организации дают односторонние информации про мои персоны, про наши комиссии. А сегодняшняя ситуация, конечно, ситуация постепенно восстанавливается. Но чтобы рану сразу излечить, если человек получает какие-то определенные раны, у него появляются определенные раны, если он пострадает от пули, эта же пуля же сразу же не заживается, там требуются определенные месяцы, годы. Точно такая июньское событие, кровавое событие в июне 2010 года, сразу не заживается, это постепенно. Поэтому сейчас постепенно восстанавливается здоровье, грубо говоря, организм, наш незнациональный организм.
Международные организации, включая ту же Human Rights Watch и международную амнистию, Amnesty International, в свое время обращались к правительству Кыргызстана и к правительству Соединенных Штатов с требованием поднять этот вопрос. А вопрос касается судьбы Аскарова, осужденного на пожизненное заключение. И недавно, например, чешская правозащитная организация «Человек в беде» вручила правозащитную премию Аскарову. Как вы оцениваете это дело?
Ну, моя позиция, по-моему, вам известна, Ирина. Я делал официальное заявление по этому вопросу. Я обратился к президенту Розы Шахану Тумбаева. Я обратился к международной организации, в том числе международных организаций, Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, что Аскаров, Алимжан Аскарович, никакой вины нет у него. Он находился от 1,5 километра от места событий, где умер Сулайманов. Поэтому мы проводили определенный мониторинг. Я создал комиссию по Аскарову, как омбудсмана. И мы, комиссия делала вывод, что Аскарова вина нету. А то, что его осуждали на пожизненное содержание, пожизненное через свободу, это, конечно, большая роковая ошибка Кыргызстана, кыргызской судебной системы. Поэтому, как омбудсмана, я делаю все, чтобы освободить господина Азимьяна II.
А какие-то рычаги еще остались? Что вы сейчас предпринимаете?
Конечно, остались. Здесь есть Улан-Батор. Сейчас идет судебный процесс по этому вопросу, по-моему. И мы сейчас проводим мониторинги. Если этот процесс не получится, тогда уже мы работаем, чтобы вновь открылись обстоятельства.
Мы беседовали с омбудсменом Киргизстана Турсунбеком Акуном.